Исторический календарь.
О самых значимых событиях в истории, которые происходили или иным образом связаны с сегодняшней датой, 12 февраля, расскажет Владимир Бычков. Владимир Ярославович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Чем сегодня порадуете?
12 февраля 1864 года открылся Московский зоопарк. Когда-то Пресненские пруды, где был создан зоопарк, считались окраиной Москвы, а сегодня это почти самый центр столицы. Кстати, в конце 18 века на этом месте находился царский зверинец. О зверинцах при дворах русских самодержцев известно 16 века. Например, в зверинце Ивана Грозного находились бурые, белые медведи, рыси, волки, а также экзотические для Руси львы – подарок английской королевы, и слон – подарок персидского шаха. Кстати, как у нас появилось слово «слон» – загадка. В западных языках слон – элефант, в тюркских – пиль. Русский народ издавна пытался объяснить название этого зверя какими-то легендами. Уверяли, будто слон, поскольку ноги у него не могут сгибаться, спит, прислоняясь к стволам деревьев. Поэтому он и слон.
Очень притянуто за уши.
Но это такая народная этимология. И ложная достаточно. Ученые выдвигают несколько версий. Но считается, что вот они слышали от тюркских соседей рассказы о могучем южном животном по имени Аслан, то есть лев. Но наши предки сделали из этого имени свое слон, не зная ни слона, ни льва, и поэтому ошибочно отнесли название к совсем другому зверю. Ну, впрочем, есть и другая, более такая версия, правдоподобная. На Руси слоном называли любое крупное животное. Например, на местных диалектах так звали лося. В общем, со словом «слон» не все до конца ясно. А московский зоопарк организовали ученые-биологи Императорского общества акклиматизации растений и животных. Первоначально в нем было менее 300 представителей фауны. Потом зоопарку подарили кенгуру, зубра, ламу, черного лебедя, попугаев.
Вы так сказали, менее 300. Вообще для многих городов и пара десятков будет уже много, и такого количества наберется. А если 300, пусть даже меньше, это очень солидное количество. Тем более это для какого времени?
Но это Москва. Века. Все-таки не надо путать.
Так
Божий
я к тому и
иду.
Далеко не в каждой столице такой зоопарк-то будет. Это я вам скажу как специалист по зоопаркам. Я очень люблю ходить в зоопарки в разных городах, куда приезжаю.
Император Александр II подарил индийского слона, великий князь Константин Николаевич – носорога. Из Австралии русские моряки привезли коллекцию австралийских животных. И вот что интересно, во время Великой Отечественной войны зоопарк не закрывался, и за это время его посетили 6 миллионов человек.
Ух ты.
Сегодня коллекция зоопарка насчитывает свыше 1000 видов различных животных, более 5000 особей. В том числе 178 видов и подвидов краснокнижные. Ну, они известны у нас. Амурский тигр, дальневосточный леопард, манул. Все они, так сказать, находятся под охраной государства, да, и... Ежегодно московский зоопарк посещает порядка 3,5 миллиона человек, и он входит в первую десятку зоопарков мира по посещаемости.
Вот, честно скажу, опять же, очень в разных городах хожу в зоопарке, вот московский в этом смысле ничем не сравнивает, мало с чем можно сравнить. Очень большая, знаете, что очень большая плотность животных на, условно говоря, на квадратную единицу площади. То есть, вот, может быть, где-то животных не так много, но они как-то более распределены, что ли, посвободнее. А вот в московском зоопарке, вот куда? Вот везде, 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 очень много всего.
Так я же говорил, что когда зоопарк был основан, это была окраина Москвы.
Это да, квадратные метры в Москве по-прежнему вещь дорогая.
12 февраля 1955 года Совет министров СССР принял постановление о создании полигона по испытанию межконтинентальных баллистических ракет и запуску искусственных спутников Земли. В общем, как вы догадались, речь идет о знаменитом Байконуре. По воспоминаниям первых строителей. Мы вышли, огляделись, и нам показалось, что вряд ли в целом мире найдется место более чуждое для человеческой жизни, чем эта бескрайняя степь, кишащая змеями, черепахами, скорпионами и сусликами.
То есть практически зверинец такой,
да.
Местный.
Да.
С местной фауной.
Да, тоже зоопарк Байконур. Между тем, расположение космодрома в Казахстанской степи, недалеко от разъезда Тюратам, было выбрано не случайно. Во-первых, удаленность от госграницы, рядом одна из крупнейших рек Средней Азии – Сырдарья, железная дорога Москва-Ташкент. Более 300 солнечных дней в году и относительная близость к экватору. Мало осадков. Начинали строить на пустом месте под руководством опытного военного строителя, полковника, потом генерала Георгия Шубникова. Под его командой было 200 тысяч стройбатовцев. Жили поначалу в палатках, питались из походных кухонь. Космодром строился быстро. Причем для дезориентирования вероятного противника неподалеку был построен ложный космодром, как раз вблизи поселка Байконур. После старта космического корабля «Восток» с Юрием Гагариным это название в открытой печати закрепилось и за настоящим космодромом. Вот так. 12 февраля 1881 года в семье солдата и прачки родилась Анна Павлова. Гениальная русская балерина, чье имя стало символом классического танца, красоты и гармонии. Ну, вообще, огромную роль в ее карьере сыграл знаменитый танцовщик Михаил Михайлович Фокин, вместе с которым Павла училась в петербургской балетной школе. Фокин поставил для Павловой «Умирающего лебедя» на музыку Камиля Сен-Санса и «Лебедь». Вот, название «Умирающий лебедь» она получила позднее. Эти номера стали визитными карточками Павловой. За границей ее прозвали «Лебедем русского балета». А мировая слава пришла к ней после знаменитых дягилевских русских сезонов в Париже. После начала Первой мировой войны она поселилась в Британии, постоянно гастролировала со своей труппой по всему миру. Павлова была настоящим трудоголиком. 20 лет подряд она давала по 8-9 спектаклей в неделю. А Исидора Дункан, тоже знаменитая танцовщица, была потрясена, когда Павлова после застолья, которое закончилось в 5 часу утра, пригласила ее на свою репетицию. Она началась ровно в 8:30. Организм балерины таких чудовищных нагрузок, конечно, не смог вынести. Она скончалась в Гааге 23 января 1931 года, не дожив 3 недель до своего 50-летия. 12 февраля 1865 года Дмитрий Иванович Менделеев защитил диссертацию о соединении спирта с водою. До сих пор многие наши соотечественники уверены, что в ней он заложил основу рецепта русской водки. Хотя это отнюдь не так. Работа великого ученого была посвящена вопросам метрологии. Ну, кое-что из истории столь любимого в России напитка. Массовое производство водки началось с середины 15 века. Уже в начале 16-го она пошла на экспорт, в частности, в Швецию. Производство водки в России было освоено спустя примерно 150 лет после открытия дистилляции во Франции, но раньше производство джина и виски. В 1884 году был создан особый технический комитет, в задачу которого входил контроль за производством и качеством водки. В его работе принимал участие и Менделеев. Именно он предложил не только сохранить, но и официально утвердить название «водка» для русского хлебного спирта, называвшегося до тех пор большей частью хлебным вином. Ну, то, что водка должна быть 40 градусов, доказал и обосновал вовсе не Менделеев, а акцизные чиновники Министерства финансов Российской империи.
И тут бюрократы постарались.
Да, причем изначальная крепость напитка, он назывался полугаром, то есть при отжиге выгорала в половину, составляла 38 градусов. А чиновники, ничтоже сумняшися, для простоты счета округлили эталон крепости водки до 40 градусов. Помните, как говорил генерал Михайлович в особенностях национальной рыбалки? Водка – это уникальнейшее изобретение нашего народа. Это не просто крепкий напиток в кругу других. Это национальность, я бы сказал, народность. Это то, что нас всех объединяет и сдерживает от окончательного распада. И, естественно, если употреблять этот напиток с соответствующей культурой и разумностью. В общем, Минздрав
предупреждает. До этого места не все дочитывают, я вам так скажу.
Да? А я вот специально, Минздрав предупреждает. Еще кратко о событиях, происшедших 12 февраля. В 1700 году скончался Алексей Семенович Шеин, ближний боярин, сподвижник Петра I, полководец, участник крымских, азовских походов, первый русский генералиссимус. 12 февраля 1810 года Наполеон Бонапарт утвердил новый уголовный кодекс. Он действовал аж до 1994 года.
Ого. Это ж сколько потом и режимов в стране сменилось.
Республик сколько?
Ну, вот я говорю, режимов, то есть и диктатура да. была, и республика, и императоров возвращали.
Да, и сколько королей было, и парижских коммун. 12 февраля 1984 года скончалась Анна Андерсон, самозванка. Она выдавала себя за чудом спасшуюся дочь императора Николая II, великую княжну Анастасию. Только после смерти анализ ДНК однозначно показал, что она не имеет никакого отношения к династии Романовых.
Я бы вернулся чуть-чуть к раньше, потому что вы сказали, какой-то сегодня день России получается. И с космосом есть что-то, и про балет есть, и про водку. Уверен, я и про хоккей что-то есть.
И про зоопарк.
Зоопарк не так, конечно. Я хотел сказать, даже вот эти вот фальшивые самозванцы императорской семьи тоже здесь присутствуют. Владимир Бучков о любопытностях из истории, связанных с 12 февраля. Владимир Славович, спасибо.
Пожалуйста.
Исторический календарь.